Итак, начало, продолжение и конец. Пожалуйста, братья и сестры, что означает в процессе обучения, в процессе вот развития мысли начало, продолжение и конец? Кто скажет о начале? Сестры, поднимайте руку. Ну, можно прочитать, можно пересказать своими словами, смелее. Начало, что это такое? Ну, только громко. Основа, ну, не совсем так. Ступень ощущений, ступень чувств. Хорошо. То есть для начала, в самом начале, мы должны так начать изучать материал, чтобы задействовать у детей, ну, органы чувств, ощущений, чувств, переживаний каких-то таких сердечных. Ну, давайте так и запишем. Начало – затронуть чувства. Итак, когда чувства пробуждены или рассказом каким-то очень интересным, или каким-то пособием, вот наши зрительные чувства детей, какой-то картинкой, каким-то предметом, дальше мы продолжаем развитие материала нашего, продолжение. Пожалуйста, к чему относится продолжение? К разуму, да? Тогда, когда мы продолжаем, после пробужденных чувств подключается разум. Конечно, у взрослого человека достаточно легко заставить работать разум раньше чувств. Но чтобы детей настроить на урок и на восприятие, необходимо просто сначала встряхнуть их, чтобы они этим уроком загорели, чтобы они пошли вперед. И тогда они уже будут размышлять над тем, что мы им говорим. Итак, чувства, разум. И последнее что? Упражнение. Чувства, разум, упражнение. Чувство, разум, упражнение. А теперь я предлагаю вам провести некоторый эксперимент. Я вам буду рассказывать об одном уроке. Я не буду сейчас проводить как бы показательный урок, просто немножко перескажу вам ход урока. И буду делать во время урока некоторые остановки, чтобы во время этой остановки вы смогли написать в своих черновичках, в своих тетрадках, что в данный момент преподаватель задействует? Чувства, разум или переходит к каким-то упражнениям? Чувства, разум или переходит к каким-то упражнениям? Как мы будем поступать? Я сейчас не припомню, сколько у меня должно быть пунктов. Ну, давайте напишем вот так вот. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну и, наверное, достаточно пока. Если надо будет писать что-то дальше, то тогда и добавим. Ваша задача сейчас, тогда, когда я буду говорить «стоп» или «давайте что-то напишите», вы будете писать. Вот я первый раз скажу «стоп», а вы здесь делаете отметку. Допустим, если вы считаете, что тот момент урока, который вот сейчас закончился, относится к разуму, вы пишете буковку «Р». Если вы посчитаете, что этот этап урока относится к чувствам, то вы тогда пишете буковку «Ч». А если к упражнениям, пишете буковку «У». И у нас что-то должно получиться в таком виде, да? Может быть, вот так вот, может быть, вот так вот. Может быть, вот так и как-то дальше. И мы с вами посмотрим, как у нас чередуются вот эти вот буквы. Как у нас чередуются друг с другом чувства, разум, упражнения или природосообразный процесс обучения, процесс урока через начало, продолжение и конец. Урок называется... Я просто сначала так вступление большое скажу. Для вас, не для детей. «Осторожно, ловушка». Я взял для этого урока такой ключевой стих. «В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души». Собирал сначала материал, а затем что-то спланировал. И вот примерно урок пошел по такому плану. Я показал детям картину с птичкой и сказал, посмотрите, как вы можете описать ту птицу, которую вы видите. Там была целая стайка птичек. Вот. А потом я задал вопрос. Вообще, что мы можем сказать о птичках, которые не в клетке сидят? Дети начинают говорить. Птичка свободная, летит куда захочет, перелетает с одного места на другое. Хорошо, говорю. А теперь посмотрите на другую птицу. И достаю другую фотографию и тоже ставлю эту фотографию на доску. Ставлю эту фотографию на доску. Вот. И спрашиваю, а как, по-вашему, чувствует себя вот эта птица, которая оказалась в ловушке? Даже по сравнению с теми, которые вот на другом рисуночке свободные и куда хотят, туда и летят. И дети начинают делиться своими переживаниями, как чувствует себя эта птичка. Так, а теперь я скажу слово «стоп». Скажу слово «стоп», и вы должны у себя что-то здесь написать под цифрой 1, какую-то букву. Итак, беседа наша с детьми продолжается. Дети поделились, они сказали, что чувствует птица. А потом я задаю другой вопрос. И хочу, чтобы дети немножко поразмышляли. И говорю им так, поразмыслите немножко, вспомните и скажите мне, какие ловушки вы знаете, при помощи чего человек ловит кого-то. Капкан, силки, клетка, сетка. Хорошо, говорю. Какая ловушка должна быть, чтобы точно птичка туда поймалась? И они перечисляют свойства ловушки. То есть, какая ловушка на самом деле пригодна для того, чтобы поймать птицу. Разговаривая с детьми, я хочу, чтобы их ответы примерно такое содержали. Ловушки не видят и не понимают, что это ловушка. А когда попадают, бывает уже слишком поздно. А еще другая опасность бывает, что иногда в ловушки попадают не сразу, а очень-очень постепенно. Подкрадывается птичка в ловушке, она уже почти в ловушке, сейчас что-то захлопнется. А потом раз и поймалась. Итак, дети размышляют о свойствах ловушек. Заканчивается второй этап урока. Я пытаюсь привести их к определенным размышлениям, двух предложениях, которые я вам сейчас сказал. А затем я предлагаю, давайте с вами повторим, что мы с вами знаем о птицах и что мы с вами знаем о тех свойствах, которые характеризуют хорошую ловушку, ту ловушку, которую уже точно птица попадется. И дети перечисляют. Не обязательно один человек, пускай они перечисляют по очереди, один, другой, третий, четвертый. Как бы они уже повторяют то, что мы уже посмотрели, то, над чем мы поразмыслили, они теперь повторяют в этом этапе. Конечно, мы на наших уроках будем говорить не о птичках, а о более серьезных вещах. Я начинаю другой разговор. Кстати, запомните, что библейский стих я уже прочитал в начале урока, и, возможно, он даже висит уже у меня на доске или написан на доске. Вот. Дальше. Я рассказываю детям историю про одного мальчика, который однажды шел по улице, и словно он оказался каким-то потерянным, не видя ничего вокруг, и неожиданно он оказался на проезжей части, его сбил автомобиль. Ну, я, конечно, не так коротко рассказал бы, я рассказал чуть-чуть пообширнее, но не рассказывая причин, почему так произошло. А вы знаете, почему он никого не видел? А вы знаете, почему он внезапно куда-то взял и побежал, словно от какого-то страха? Я показываю им, что все это произошло из-за того, что он сильно увлекался компьютерными играми. И, идя по улице, об компьютерной игре думал, и в какой-то момент ему показалось, что он в этой игре находится, и от ужаса он решил куда-то убежать, и из-за этого чуть не погиб. Я опять делаю остановку, ну, для вас делаю остановку, а для детей, может быть, и не делаю остановку. А потом предлагаю детям подумать над другим вопросом. То есть я в конце рассказа сказал, что посмотрите, этот мальчик попал в определенную ловушку. Попав в ловушку, и из-за этой ловушки его жизнь, ну, чуть-чуть не закончилась. Но давайте посмотрим, что, оказывается, есть еще и другие ловушки. И свойства других ловушек те же самые, о которых мы с вами сейчас говорили. И я еще раз детям предлагаю уже самим поразмышлять, в какую ловушку человек может попасть, если он, ну, пристрастился к какому-то видео. Любит смотреть какие-то фильмы, увлекается ими и погрязает в них. Дети уже обладают каким-то знанием, вот, что-то они узнали. И сейчас предлагаю осмыслить то же самое, но уже на другом примере, на другом уровне, о другом немножко говорю. Хорошо, остановился, и пошли мы немножко вперед. Продолжается урок примерно так. Теперь уже не я рассказываю. Об этом рассказал я, об этом рассказал я. Вот. А теперь уже рассказывают дети. Теперь рассказывают дети. Вот этот уже у нас получается, да? Получается следующий момент. Предлагаю детям поразмыслить об наркотиках и передать своими словами, как человек попадает в зависимость от наркотиков. И предлагаю сказать, сможешь ли ему не показать, что эта ловушка имеет такие же свойства, как и все остальные. Опять что-то отметим. И уже близко к окончанию урока я спрашиваю у детей, как можно назвать поведение человека, который, зная об опасности, все равно идет вперед и попадает в опасность? Что нужно сделать для того, чтобы в ловушке не оказаться? Подумайте, пожалуйста. Они думают. После того, как они подумали, я читаю место из Священного Писания. Читаю место из Священного Писания и предлагаю, чтобы они сами в этом же месте Священного Писания нашли способы избавиться от ловушек или в ловушку не попасть. Я читаю из притчей 4 глава, и у меня получается 10-16 стихи. Затем обобщение урока и приглашение к молитве. Ну, примерно и все. Итак, Теперь посмотрим, какие буквы у нас получились. Пожалуйста, пойдем с самого начала. Тогда, когда учитель показывает детям фотографии птиц, свободных, и фотографии птички, попавшей в сети или в какой-то капкан, что мы тут используем? Чувства, да? Хорошо, мы используем чувства. Если мы идем вперед, вот, и спрашиваем у детей, какие вообще свойства хороших ловушек? Что мы используем? Да, мы используем разум. А теперь, после того, как мы использовали разум, мы предлагаем детям повторить те свойства, которые мы уже сейчас размыслили, над которыми размыслили, которые увидели в этих картинках, над которыми сейчас помыслили. Следующий этап, какой у нас получается тогда, когда они что-то повторяют, ну, своими словами? Упражнение. Чувства, разум, упражнение. Хорошо. Пойдем вперед. Как вы догадались, сейчас опять начинается с чувств. Конечно, многое зависит от преподавателя, насколько чувственно преподаватель расскажет эту историю про мальчика, который выглядел словно потерянным на этой улице. Но я думаю, что опять мы имеем дело с чувствами. Вот. Затем этап осмысления. Пускай они поосмыслят, поразмышляют над тем, что происходит тогда, когда человек попадает под зависимость видео. Но это больше рассказываю я. Рассказывает преподаватель и задает вопросы. А теперь я даю им упражнение. Я им говорю теперь, а давайте посмотрим. Мы с вами говорили об одном, мы с вами говорили о другом, поговорим о третьем. О том, как видео человека может поймать в такую же точно сеть. Я уже опять детям предлагаю поупражняться на основании всего того, что они увидели. И опять у нас идет упражнение. А потом ход урока несколько меняется. Я предлагаю просто осмыслить, что происходит с человеком, или как можно назвать человека, который попадает в ловушку, хотя, может быть, знает об этой ловушке. Вот. И пытаюсь, надо разум, да, осмыслить, то есть поразуметь, и пытаюсь опять дать упражнение, упражнение в том, какие есть правила того, чтобы в ловушку не попасть. Итак, что у нас получилось? Начало, продолжение, конец. Начало, продолжение, конец. Да? А затем продолжение и конец. Ну, на этот раз без начала. Почему иногда бывает полезно увидеть вот такое? Братья и сестры, посмотрите, идет какая-то, ну, динамика. То есть ребенок, он постоянно мыслит, активно что-то осознает. Его сознание задействовано. Начало, продолжение, конец. А потом снова вовлекаем чувства, призываем поразмыслить, даем какие-то упражнения, чтобы все это закрепилось. Ну а поскольку чувства уже у нас разбужены, мы и здесь чувства будили, мы и здесь чувства будили. И уже класс активно, ну, воспринимает весь этот процесс обучения. Нам уже не нужно снова обращаться опять к возбуждению чувств. Уже разум работает. По крайней мере, после двух упражнений. И мы опять взываем к разуму и даем какие-то упражнения. Итак, чувство, разум, упражнение, чувство, разум, упражнение, разум и упражнение. Я вот хочу теперь вам задать вопрос. Пожалуйста, братья и сестры, скажите мне, какая польза от того, если мы вот такой вот методический прием используем в нашей работе, в работе с детьми. Какая польза? Что? Да, потому что мы здесь заставляем их упражняться, потому что мы здесь их заставляем упражняться, и здесь заставляем упражняться по ходу урока. А еще? Есть логическая связь, еще кто-то сказал. Постоянное не во внимании, да? Существует определенная динамика урока, чувство, разум, упражнение, чувство, разум, упражнение. А всего лишь одно, ну, казалось бы, незначительное такое методическое правило. Правило, ну, что ли, динамики мышления, или как оно у нас называется, вот, природосообразный характер процесса обучения. Начало, продолжение, конец. Чувство, разум и упражнение. Я хочу сразу дать маленькое занятие, задание точнее домашнее. Пусть каждый из вас дома немножко потренируется. Потренируется в чем? В том, чтобы хотя бы вот такую цепочку придумать для какого-то элемента урока. Хочу сразу сказать, я не говорю сейчас о том, как составлять план урока. Я не говорю о том, как детально проектировать, что ли, урок. Но даже тогда, когда у нас есть план урока, бывает полезно его пересмотреть, чтобы вот это вот три вот этих части, чувство, разум, упражнение, были именно в такой вот последовательности. Братья и сестры, эта идея понятна? Чувство, разум, упражнение. Начало, продолжение, конец. Домашние задания. Продумать маленький элемент урока, маленький какой-то элемент урока, но чтобы эта последовательность в уроке, она обязательно звучала. Чувство, разум, упражнение. Ну, у нас еще есть сейчас 2 минуты. Вот. Я немножко расскажу о другом уроке. И тоже мы увидим, как в этом уроке может проявляться чувство, разум и упражнение. Я детям однажды рассказал о том, как ехал по дороге, и мне страшно хотелось спать. Кстати, это было однажды после одного из семинара здесь, вот, на этом месте. И где-то вот на перевале, где до места отдыха оставалось еще 25 миль, я чувствую, что я ужасно засыпаю. Я хочу пробудить как-то себя. Ну, сплю, сплю и сплю. Потом детям говорю, дети, ну-ка закройте глаза. Вот. Вот представьте себе, как вам сейчас с закрытыми глазами. Меня видите? Нет, не видите. А вот посмотрите, когда я ехал по этой дороге, у меня тоже вот так вот закрывались глаза. Я не мог их открыть, хотя страшно пытался. Обливал себя водой, открывал окно, чтобы было как-то прохладно. Ну, ничего не помогало. Остановился. И пытаюсь включить у детей теперь размышления. Дети, если бы этот рассказ я бы напечатал или написал бы, то какое название вы могли бы ему дать? А, я не рассказал рассказ, да, простите. Потом было как? Я вспомнил, есть у Бога такое обетование, воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Это словно божественный телефон, Иеремия 3:33. Я думаю, вот хорошо, у Бога телефон, Господи, помоги мне, вот ты обещал, и сейчас, пожалуйста, исполни, я верю, что ты меня услышишь. А вы знаете, я продолжаю засыпать. Даже больно себе делаю, кусаю себя за руку, продолжаю себе засыпать. И вдруг звонит телефонный звонок, телефон. Кто-то мне позвонил. И позвонил человек, который живет в России. У них там сейчас 2 часа дня, у нас сейчас 2 часа ночи. Он знает, что у нас 2 часа ночи, но он знает, что я не сплю, что я в дороге. И он решил со мною пообщаться. Вы знаете, я пробудился, и после этого телефонного разговора я уже спать не хотел. Вот. Но это я детей пока вовлекал, да? А потом предлагаю размышлять. Я пока еще не называю тему урока, а говорю, вот сейчас к вам говорю, как этот рассказ можно озаглавить. Я надеялся получить помощь от Бога, что Бог пошлет мне пробуждение какое-то, но я все-таки помощь от Бога получил, но не такую, как ждал. Название рассказа после размышления какое? Как? Воззови ко мне, отвечу тебе. Хорошо, еще другое название. Помощь от Бога, хорошо. Я детям предлагаю, я бы такой рассказ действительно назвал «Помощь от Бога», потому что здесь я видел, как Бог помог мне Все, они поразмыслили, они оценили историю через размышления. А теперь я предлагаю. Но я верю, что и вам Бог также помогал. И пускай сейчас выйдет одна девочка и один мальчик. И расскажет мне подобную историю, но только лишь из своей жизни. Они получили от меня образец рассказа. Они поразмыслили о центральной теме этого рассказа. А теперь пускай они поупражняются и сами что-то из своей жизни подобное расскажут. И понимаете, уже динамика какая-то пошла, уже всем интересно что-то послушать. Дети выходят, и дети рассказывают. Вот. Ну а потом урок дальше продолжается. Вот посмотрите, элемент я вам некоторый дал. Раз, два, три, да? Вот в этом элементе чувство, разум, упражнение. Как продолжался следующий момент урока, да? Я вам расскажу уже завтра, тогда, когда вы со мной тоже поделитесь немножко вот взаимодействием чувства, размышления и упражнений. Но это задание на завтра. Задание понятно? Понятно, да? Что-то такое придумать. Элемент будущего урока. Ну, теперь время у нас помолиться и пойти на перерыв.
Молимся. Господь, благодарим Тебя за этот урок. Господь, помоги, чтобы он остался в наших сердцах. Господь, чтобы мы в дальнейшем применили его в жизни, на наших уроках с детьми нашими. Господь, благослови на дальнейшем. Храни в руке своей великий Бог. Аминь.
Кому? Итак, братья и сестры, я немножко чуть-чуть продолжу, чтобы и домашнее задание, может, для кого-то идеи дать для домашнего задания. Так, где-то в уроке я остановился на этом. Урок, конечно, может проходить в разных обстоятельствах. Может проходить в классной комнате, где работает кондиционер. Может проходить в лагере, где много детей. И так, как в классной комнате не получится. Ну вот, эти три вещи пускай взаимодействуют как в классной комнате, так и в лагере. Но тут, после упражнений, после того, как дети рассказали, поднимается лес рук, если младший поток. Еще кое-кто хочет рассказать, да? И причем трясет, и так ему надо, да? Ну, с упражнениями пора заканчивать. Тем более тому, кому интересно рассказать, тому интересно рассказать. А жарко, солнце припекает, и кто-то уже отвлекается. Поэтому нужно опять задействовать чувства. И неожиданно приходит записка. Но это было в другом лагере, не в вашем, а в другом. У нас сегодня два дня рождения, и, пожалуйста, нужно поздравить детей с днем рождения. Вот. Ну, я зову детей, вот, и говорю, дети, у нас сегодня важный урок о помощи от Бога. Ну, я вызываю вас, а потом в конце урока я вам пожелание дам, очень хорошее. Ну, вы, поскольку именинники, выйдите сюда. Но поскольку они именинники, им приходится выходить. Вот, и я предлагаю им, можете ли вы держать человека за руку? Да, можем. Ну вот, держите. Вот. А можете ли вы так держаться за руку, как надо держаться, когда нужно получить какую-то помощь? Можем. Как? Ну, крепче меня схватили. Я говорю, нет, неправильно. Еще крепче, нет, неправильно. Я говорю, знаете, когда нужно схватиться за руку помощи, нужно хвататься определенным образом. Нужно хвататься вот так вот. Не вот так вот, а вот так вот. Ну, хороший урок. Ну, по-моему, явно уже начали задействованы чувства. Не просто то, что дети видят, а эти двое, которые передо мной, мальчик и девочка, они в буквальном смысле чувствуют рукопожатие. Пускай чувства пока немножко другой сферы, но чувства все равно задействованы. А внутри такая физиология или психология у детей и у нас, у взрослых, что одно за другим следует. Ну, у меня, конечно, есть еще и домашняя заготовка. И в этот момент, не в начале урока, чтобы внимание не расслабилось, а в этот момент я достаю домашнюю заготовку. Итак, вы видите, что для того, чтобы получить помощь во время бедствия, человеку нужно ухватиться за руку особым образом. А что нужно сделать на корабле, если корабль терпит бедствие? Ухватиться за якорь. Знаете, что это такое? Якорь, да, хорошо, якорь. Но как нужно ухватиться за якорь, чтобы получить помощь? Что нужно для того, чтобы ухватиться кораблю за якорь? Что необходимо на корабле? Веревка? Слабо. Канат? Да слабо, может порваться. А что еще крепче? Цепь, железная цепь. Хорошо говорю, цепь. И тогда появляется цепь. Появляется цепь из четырех звеньев. Одно звено называется обетование, другое звено называется молитва, третье звено называется вера, и четвертое звено называется послушание. Итак, похоже, с периодом чувств нужно заканчивать. Вот, чему-то уже пришлось их настроить, а теперь пускай поразмышляют. Вот я сейчас, и после меня, вот мальчик там и девочка, рассказали истории из своей жизни. А теперь давайте все вместе подумаем и скажем, где в моей истории, где в его истории, где в ее истории мы смогли ухватиться за помощь от Бога, потому что знали обетование, потому что молились, потому что верили, потому что были послушны. Ну вот я начинаю говорить про мою историю. А какое обетование? А вот обетование было в Библии. Воззови, и я отвечу. Молитва была? Да, конечно, была. Вы молились же, молились. А вера была? Да. Если вы ждали, что Бог ответит. Была. И они тоже, так же у них тоже получалось. Потому что я-то хочу их направить к этому уроку, чтобы получить помощь от Бога, нужно обетование, молитва, вера и послушание. И послушание тоже разобрали. Я же здесь не по своей воле, а по воле Божией был, и поэтому я был послушный Богу. Вот и она послушалась Богу, когда молилась, и он послушался Богу. Хорошо. Итак, мы на примере с учительской помощью включили размышления, да, о том, как в наших жизненных историях присутствует получение помощи от Бога через обетование, молитву, веру и послушание. А затем у меня еще есть 4 библейских истории. Для лагеря достаточно одной истории. Или, может быть, двух, если разделить для мальчиков и девочек. Для группы, если можно разделить человек по 5 или 6, можно и 3 истории дать. И в каждой этой библейской истории есть эти моменты. Вот. Я не буду сейчас выписывать эти библейские истории. Ну, просто напомню. Ну, допустим, когда ученики спускаются с Иисусом с горы Преображения, и там мальчик бесноватый, у отца такая проблема. Кстати, в этой истории присутствует Слово Божие, молитва, вера и послушание. Да? Потом другая история. Лазарь, который воскрес из мертвых, тоже ищем в этой истории одно, другое, третье, четвертое. В третьей истории тоже можно найти. Если разделили по группам, а дети упражняются в этот момент. Вот это уже стадия упражнений. Мы разделили по группам, а потом можно от каждой группы вызвать кого-то и сказать: расскажи, где в твоей истории вера, послушание, молитва и обетование. Расскажешь, приклеишь следующую цепочку. Расскажешь, приклеишь другую цепочку. Еще расскажешь и еще расскажешь. И в конце концов у нас есть твердое убеждение, что в наших историях, что в библейской истории, над которой упражнялись уже дети, мы имеем 4 необходимых момента для получения помощи от Бога. Обетование, молитва, вера и послушание. Но это было днем. В принципе, если использовать этот прием, чувство разума упражнения, то как вы думаете, есть надежда, что на вечернем костре после вопроса, а что у нас было утром, чему мы научились, что вы видели, что слышали, поднимутся руки, и люди смогут ответить, что действительно было утром. Или малая надежда? А? Есть надежда, да. Ну, по крайней мере, больше половины уже что-то смогли ответить, восстановить. А может быть, если с помощью-то смогли бы даже и все. Итак, все, перейдем немножко вперед. Повторю домашнее задание. Я дал примеры, пытался задействовать ваши чувства, чтобы вы не спали, пытался заставить вас размышлять. Да, теперь ваша задача дома поупражняться. Вопрос, да? Одну цепочку. Не даст обязательно весь урок. Просто продумать какой-то элемент урока и сказать. Если у тебя будет желание сказать, это у меня было в начале урока, это где-то было у меня в середине урока. Но чтобы наглядно было видно, как эта цепочка, ну она, как ты ожидаешь, что эта цепочка будет работать. Хорошо, задание ясно. А теперь мы перейдем немножко к следующей теме. Вот мы рассмотрим с вами немножко теоретического материала, а затем еще вернемся к составлению урока, но уже несколько с другой позиции. Это у нас просто небольшой элемент, но наша сейчас задача изучить библейский принцип, библейскую модель преподавания и посмотреть, как эту модель можно использовать тогда, когда нам нужно составить план конспект урока. Так, пока презентацию ставят, я прошу, братья, вы раздайте, пожалуйста, всем. Если вдруг кому-то не хватит, пожалуйста, человек, кому не хватило, тот берет у своего соседа и делает сразу несколько копий для себя и для других. Угу. Так. Мне немножко неудобно, потому что я сам не вижу. Ну, хорошо. Угу. Итак, внимание. Что мы с вами имеем на данный момент? Посмотрите на верхнюю ступенечку нашу. Написано «Библейская модель обучения». Затем основные законы обучения, затем урок и структура урока. Пойдем вперед. Библейская модель обучения. Поскольку нам, взрослым, так же, как и детям, необходима некоторая наглядность, эта библейская модель обучения представлена в виде вот этого как бы храма, этого здания с тремя колоннами на двух основаниях, с, как называется, кстати, вот этот вид с крыши? Фортик, да? Да? Вот. И все это в круге определенном. Это как бы основы, базис, на который мы всегда можем опереться при обучении нашем, при составлении урока. Более детально мы рассмотрим некоторые приемы на втором этапе, когда рассмотрим 7 законов обучения. И еще раз посмотрим, как это все можно воплотить в уроки. Это вторая ступень и третья, самая нижняя. Но более понятно так, может быть. Итак, самая верхняя часть нашего рисунка – отвес и генеральный план. Составляем мы урок, проводим урок, проверяем свой собственный урок. Всегда нужно посмотреть, соответствует ли мой урок генеральному плану и по отвесу ли я его строю с самого начала. Инструменты, отдельные чертежи или готовое здание – это уже следующие этапы. Но это самое, что ни на есть, основа. И вот давайте поговорим об основах. Библейская модель обучения, храм, который мы строим, отвес, которым мы пользуемся, генеральный план библейского обучения, который мы с вами имеем. Вот попытаемся немножко запомнить. Итак, мы видим здание, стоящее на двух основаниях. Одно основание – Библия, Божественное Слово. Другое основание – потребности. Потребности наших учеников. Кстати, вы помните, какие есть потребности у детей? Вот сегодня была тема на педагогике. Немножко говорили о потребностях по разным возрастным категориям. Вот есть как раз методика сопровождается, сопряжается, соединяется с педагогикой. А теперь три горизонтальных столба. Кстати, эта схемка маленькая есть в раздаточном материале, который нам чуть-чуть позже пригодится. Эти столбы, которые у нас есть, столб знания, левый столб, опирается на божественном слове, столб чувств. Кстати, в этом есть тоже определенный смысл, что столб чувств, он находится на потребностях наших детей. Наши дети что-то чувствуют, хорошее или плохое. Мы должны внушить какие-то чувствования нашим детям. Хорошее чувствование в Господе, научить их правильно чувствовать и достигать правильных чувств. Средний столб, посмотрите. Что написано на среднем столбе? Так, отношения, да? Отношения. Мы к ним позже подойдем. Верхний. Рост во Христе, да? Рост во Христе. Все наше образование направлено не к тому, чтобы сделать из детей лицемеров или законников, которые знают, как надо поступать, просто лишь знают что-то в теории. Наше образование направлено к тому, чтобы ребенок рос во Христе. Ну, пришел бы к возрождению, пришел бы к нужде в Иисусе Христе, к покаянию или к крещению. И если в нашем преподавании нет вот этой евангельской составляющей, и она не включена даже в урок, вот, то тогда многое может быть напрасным. Мы можем вырастить законников, но нам нужно вырастить живых христиан все-таки. Ну и, конечно, действие этой модели, ее жизнь от самого начала до самого конца невозможно, если мы опираемся на наши силы, и поэтому целиком вся эта модель заключена в действии Духа Святого. Сама по себе методика, она может быть прекрасной наукой и очень полезной нам, но если мы опираемся только лишь на методические законы, но нет у нас сотрудничества с Духом Святым, то все напрасно. Ну, теперь пришла пора рассмотреть немножко по отдельности Слово Божие, Библия, одна из основ. Мы знаем, что Библия – слово от Бога, что она богодухновенна, и в центре нашего урока должно быть, несомненно, библейское повествование. Братья и сестры, вопрос такой к вам, чтобы немножко внимание переключилось с меня на вас, вот друг на друга. Скажите, пожалуйста, какие есть у вас способы организации работы с Библией? Вот как вы детей побуждаете работать с Библией? Какими приемами, что делаете, что придумываете. Поделитесь. Я надеюсь, что Библия-то у каждого на руке присутствует и должна быть. Чтобы могли прочитать со своей Библией. Хорошо. Так, еще. Заученный порядок библейских книг. Хорошо, еще один вид работы с Библией. Еще? Знали, да, даже если маленькие детки не умеют читать, но они должны знать, что это не учительница придумала, что это вот здесь, на этой страничке, в священной книге, эти строчки написаны. Хорошо, еще. Посмотрите, заучивание, пожалуйста. Дети могут сами читать определенную библейскую историю по очереди, друг за другом. Хорошо. Итак, посмотрите, работа с Библией, с Библией, с Библией, с Библией. Знаете, друзья, мне, честно говоря, чрезвычайно удобно работать с планшетником. Ну, удобно. И словарь там всякий есть, и все, что угодно есть. Вот. Но несмотря на некоторое преимущество механической такой работы, я вижу, что до сих пор и надолго вперед останется духовное преимущество и для меня самого, и для моего класса, тогда, когда бумажное издание Библии у меня в руках. Это подчеркивает особый авторитет именно Библии как книги. Поэтому не надо нам стремиться к каким-то нововведениям, что ли, вот, а стараться держаться добрых старых христианских традиций. Если мы готовимся к уроку, нам нужен справочный материал, то, что остается за кадром урока, пожалуйста, мы пользуемся, тем более, что сейчас целая библиотека может быть у нас на компьютере, мы многое можем найти. Но в класс мы должны прийти с Библией и с печатным конспектом урока. Никак не иначе. Что еще можно сказать о работе со Словом Божьим? Многое сейчас пересказали, но я хочу, чтобы мы разделили немножко на две такие части. Как учителю использовать Библию? Первый момент – говорить о Библии. Второй момент – пускай Библия говорит за себя. Посмотрите на эту схемку, которая сейчас у меня была. Да? Я мог бы построить урок так. Я мог бы прочитать библейский текст и сказать, вот здесь человек обращается к Богу с молитвой. Вот здесь Бог говорит свое слово. Вот здесь человек верит этому слову. А вот здесь человек слушается этого слова. Я читаю, и дети читают, слушают меня, слушают мое объяснение. Вот, получается, я пользуюсь первым моментом. Я говорю о Библии, я говорю, этому учит Библия. Но я могу подключить и детей, прочитать похожую историю или заставить их прочитать, и пускай сами они ищут в Библии, где Библия в этой истории говорит о помощи, о вере, о молитве и об обетовании Божьем. И тот, и другой способ хорош, его можно чередовать. Иногда получится так, что на уроке только у учителя Библия. Иногда получится так, что на уроке дети сами работают с Библией. Иногда получится чередование. Но главное, чтобы в серии наших уроков не было однообразия. Я тут поставил две картинки, и хочу, чтобы и ваше мышление подключилось. Тем более нам необходимо иногда иметь образное мышление, учить детей образному мышлению, уметь говорить образно и приводить какие-то иллюстрации. Вот, кстати, хотя это не урок о Библии, точнее, не этот момент нашего урока, но две иллюстрации. Запомни то, что сейчас написано, да? Первый момент – говорите о Библии. Второй момент. Пусть Библия говорит сама вам. И скажите, поразмыслив, конечно, что это значит? Что это может означать? Как работу учителя с Библией может характеризовать первый или второй рисунок? Я вернусь немножко назад, дам время прочитать. Итак, как учителям использовать Библию? Говорите о Библии. Просто разговор о Священном Писании, тогда, когда мы читаем и толкуем. И второй момент. Пусть говорит сама Библия. Пожалуйста, к какому приему относится первый рисунок, к какому второй? Братья и сестры, разъясните. Конечно, сейчас не время обеда и не день поста, поэтому изображение этого хлеба не вызывает таких чувств, какое может вызвать в другое время. Была бы пятница, было бы, наверное, лучше, да? И размышлять о хлебе. Смелее. Братья, рисунок первый. Чем мы это можем сказать? Мы говорим о Библии или делаем так, чтобы Библия говорила детям сама за себя? А? Что-что? Там, где семечко сажает, да? Библия говорит сама за себя. Наша задача – взрыхлить вот эту почву, чтобы почва была плодородной. То есть тогда, когда мы учим детей больше работать с Библией, мы больше работаем с самими детьми, обучаем их чему-то, обучаем их работе с Библией, а затем посеяли это семечко, и пускай оно растет. Прекрасный, между прочим, образ семени. Он встречается в Священном Писании, это образ Слова Божьего. Но другой образ Слова Божьего – это образ хлеба. Посмотрите внимательно. Одно дело сажать семечко, а другое дело предлагать детям горсть зерна вместо хлеба. Не, ну, конечно, когда голодный, горсть зерна хорошо, да? Но у нас все-таки народ достаточно пресыщен, поэтому нам нужно зернышки перемолоть, отсеять шелуху, сделать тесто, приготовить хлеб и подать уже готовый хлеб. Вот два подхода, две формы работы. Даем приготовленный хлеб или же готовим почву и используем Слово Божие как семя, которое растет само. А дети, как почва, умеют ее воспринимать. Итак, следующий момент – потребности. Потребности ученика. Потребности ученика – это потребность в общении с другими людьми. Это потребность быть любимым, потребность любить. Это потребность в спасении. Это целый спектр потребностей. Я хочу предложить вам, ну, не как домашнюю работу, а просто самим для себя составить душевные потребности вашей группы. Причем потребности бывают разные. Бывают более глубокие потребности, духовные потребности. Бывают потребности душевные. Бывают даже физические потребности. И вот посмотрите, мы должны знать одновременно вот эти два момента, два основания – и священное писание, и потребности. Если мы задействуем потребности детей, то тогда они с большим интересом будут слушать нас. Это то, что им нужно. А когда у них нет потребностей, что делать? Возбудить в них эти потребности. Один человек, один хороший такой учитель говорит так, что однажды он говорил о методике преподавания и сказал о том, что есть такая пословица, что коня, который напился, невозможно вновь заставить пить. Вот. И, говорит, после урока подходит ко мне, он американец, это было в Техасе, говорит, старый такой, высокий, достаточно еще сильный техасец, хлопает меня по плечу и говорит, сынок, говорит, ты, говорит, неправ, говорит. Даже напоенного коня можно вновь побудить пить, если дать ему немного соли. Тогда он тоже захочет, да? То есть потребности детей не всегда бывают правильные. Они бывают пресыщены. Нам нужно возбуждать вот эти потребности, как только мы с вами можем. Различными способами. Через наглядность, через какую-то историю. Задам вам два вопроса. Один вопрос сестрам, другой вопрос братьям. Сестер побольше и братьев тоже поменьше, да? Хорошо. Сестрам задам вопрос про самарянку. Иисус приходит, остается точнее у колодца, в этот момент приходит самарянка. Поразмыслите немножко над этой историей, буквально минуту, и скажите мне, какие были потребности у самарянки видимые, те, которых она думала, и какие потребности все-таки были более важные, более глубокие. А братьям про Никодима, который пришел к Иисусу ночью. И тоже идея потребностей. Человек пришел, и пойми, была у него какая-то потребность или не была, с какой потребностью он пришел, и какую потребность в нем возбудил Господь после короткого разговора. Истории достаточно известные, тем более для детских работников. Сестры, пожалуйста, история с самарянкой. Какая у ней была внешняя видимая потребность? Какая? Вода. Какая вода? Обыкновенная вода из колодца, да? И хорошо бы не ходить сюда, а так, чтобы она и дома где-то текла. Вот бы замечательно, да? И ходить не надо, и вода всегда у тебя есть. А какая настоящая была у нее потребность? Ну, это другая потребность. На какой горе поклоняться? А какую потребность зажег в ней Господь? О чем он и стал говорить? Какую воду он ей пообещал? Да, вода, которая течет в жизнь вечную. Посмотрите. Приходит человек, у него ой, сколько потребностей. И вода далеко ходить, и непонятно, на какой горе поклоняться. Оказывается, у нее проблема в чем-то другом. Вот она живет уже не с первым мужчиной, и непонятно, кто ей муж, и вообще мужей, похоже, у нее не было. А потребность в воде в живой. И вот через этот разговор Господь показывает ей ее настоящие потребности. А тогда, когда задеты настоящие потребности человека, пожалуйста, он во внимании. Братья, Никодим, как по-вашему, вопрос может быть посложнее. Какие у него были нужды и потребности? Можем ли мы из этой истории сделать выводы? Понял, кто такой Христос. Хорошо. Ну, а вообще, он пришел к Иисусу Христу ночью и что-то сказал в своей фразе о потребностях своих или нет? Похоже, не очень, да? А мы знаем, что это учитель, пришедший от Бога. Похоже, потребность у него была. Без потребности он бы просто к Иисусу не пришел. Но сформулировать свою потребность до конца он не смог даже. А как сформулировал потребность Никодима Иисус? Что он ему сказал? Да, вот, пожалуйста, твоя самая большая нужда, твоя потребность – это в рождении свыше. В первом случае самарянка потребности неправильные, в другом случае у человека вообще неопределенные потребности. Ну, у нас сегодня была тема «Иисус – совершенный учитель», и он так строит разговор со своими учениками, что он выявляет их ненастоящие потребности, заставляет нуждаться в том, в чем они действительно нуждаются, и предлагает им Слово Божие. Хорошо. Итак, про потребности мы немножко порассуждали, хотя в основном это рассуждение были из области педагогики. И вот теперь еще один столб. Это столб знания. Что мы должны знать из Священного Писания? Какое знание должно остаться в головах наших детей, в разуме наших детей после нашего урока? О какой библейской истине? Знание какого библейского стиха? Понимание какого библейского стиха они должны понимать лучше? Братья и сестры, мы немножко к этому вопросу вернемся, но есть разные уровни знания. Тогда, когда человек что-то знакомое слышит, когда человек может не просто услышать, он услышал, а мы говорим, повтори эту историю, он эту историю нам повторяет. Другой уровень знания – способность повторить. А есть еще третий уровень знания – способность научить других. А есть еще другой уровень знания – способность повторить, способность научить других и самому жить с вот этим вот знанием. На каком из этих ступеней должен находиться учитель? Слабо знать, чтобы пересказать, знать, чтобы не просто пересказать, но и научить кого-то, или самому жить по этому знанию в крови и в плоти? Конечно, высшим знанием он должен обладать, к этому стремиться. Хотя не всегда мы можем обладать всей какой-то полнотой знания по какому-то вопросу. Но, по крайней мере, если мы с высокого уровня знания учим чему-то детей, подразумевая, что мы тоже их должны поднять наверх. Я тут задал еще один такой момент. Тогда, когда говорится об уме, вот, потому что через знание мы воспитываем правильный ум. Библия много говорит нам о мышлении нашем. Один из стихов о мышлении. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Здесь связаны воедино три вещи. То, что мы познаем, то, что мы усваиваем так глубоко, что разумеем в разных деталях, и в конце концов то, что отражается в нашей жизни, то, что мы делаем. И вот поэтому и наша задача – дать ученикам знания не просто знать, а знать так, чтобы они что-то делали. Средний столб – столб отношений. Что это за отношения? Отношения по отношению к Иисусу, отношения между людьми, отношения между учителем и учениками, между мною и моими учениками. Это тоже определенное воспитание отношений. И отношения между самими детьми. Ну, некоторые советы я хочу дать. Как это может отражаться в нашем уроке? Ну, допустим, отношения между людьми. Учат, дружат люди или не дружат. Любят люди или не любят. Отношения между человеком и Богом. Слушается Бога, не слушается Бога. Доверяет Богу, не доверяет Богу. Это тоже отношения. И мы должны, в зависимости от нашего урока, понимать, что Библия учит налаживанию правильных отношений. И в центре правильных отношений, несомненно, Иисус и наши отношения с Иисусом. Если мы думаем только отношения между людьми, то не достигнем цели. Но есть еще один момент, который мы должны использовать на нашем уроке, воспитывая отношения. Через библейскую историю воспитываем отношения, но еще можем воспитывать отношения через организацию работы класса. И это может быть очень полезно. Мой класс, к примеру, я все рисовать не буду. Ну, несколько человек, да? Ну, назову их, да? Ну, допустим, София. София, она очень хорошо дружит с Маргаритой. У Маргариты есть брат, которого зовут Тимофей. Они с ним часто ссорятся. Но попробуй затронь Тимофея, Маргарита за него так вступится, что слабо не покажется даже и учителю. У них еще есть братишка, которого зовут Давид. Вот. Он из них самый младшенький и почему-то отличается от всех других. Ну, мальчик, который сам в себе. Вот. Еще есть Джан. Он сильно не любит, когда его называют Иоанном. Что, вы узнаете их, да? Вот его нужно только Джаном назвать. И никак не иначе. Вот. Джан, хотя старше других, но он ниже всех остальных других. Но из-за этого, похоже, он никогда не комплексует, но из-за каких-то моментов все в его жизни начинает иногда в классе вращаться именно вокруг этого Джана. Вот. Ну, есть еще у Джана брат. Как его брата зовут? А? Нет. Даник у нас уже был. А? Как? Пусть будет Марк. Хорошо. Есть еще другие дети. Есть еще, ну, ладно. Назовем ее Инна, вот, назовем ее, допустим, Анна, назовем кого-то Марина. И у них тоже между ними есть определенные отношения. Кто-то из них всегда желает быть в лидерах. Кто-то более красив, а кто-то менее красив. Кто-то с кем-то дружит, кто-то с кем-то не дружит. Но нам надо налаживать отношения. И у нас может быть такой урок, когда мы этих детей формируем в какие-то группы. И уже в зависимости от цели нашего урока, от того, какое задание мы даем этой группе, мы можем или всех друзей собрать вместе, и пускай они работают над каким-то одним трудным заданием, потому что тогда, когда рядом друзья, и они уже внутри себя как-то сорганизованы, то им и легче заниматься общим делом. Они привыкли друг к другу. А если у нас есть какое-то менее сложное задание – вот, тогда для менее сложного задания можно сформировать группу, которая содержит учеников не таких, может быть, и сильных в дружбе между собой. Но менее сложное задание означает, что они быстрее добьются успеха. Они не просто добьются успеха, они добьются успеха в окружении тех и вместе с теми, с которыми у них нет достаточно хороших отношений. А вот здесь они вместе, и вместе у них получилось хорошо. Есть определенный и воспитательный момент, и методический момент. Тогда, когда мы даем сложное задание одной группе, простое задание другой группе, это методический момент. И тогда, когда добиваемся какого-то успеха в хорошо сплоченной группе и учим сплочать, и сплачиваем группу менее хорошо сплоченную. Это все воспитание отношений. Воспитание отношений и через библейский урок, и через организацию деятельности детей на этом уроке. Кстати, я приведу еще один хороший пример. Он тоже относится к воспитанию отношений. И хотя он отчасти вытекает за рамки методики напрямую, но может быть очень полезно. Итак, у нас класс. У нас был урок о дружбе. И один из моментов участия детей остался нереализованным, потому что он очень длинный. Вот упражнение для детей. А упражнение было очень интересным. Упражнение было таким. Значит, я эти стрелочки пока что уберу. Вот. И вот мой класс. И моя задача такова, чтобы те, у кого не слишком хорошее мнение о других, научились других ценить. Те, которые считают себя в элите общества, чтобы поняли, что есть люди, которые лучше их, хотя их не считают какой-то элитой. А, кстати, даже в 11, 12, 10 и в 9 лет уже дети хорошо понимают, что есть определенные группы, к которым детям лучше быть поближе, от которых лучше быть подальше. И вот я говорю, давайте сейчас мы сыграем с вами в очень интересную игру. Ну, какую игру? А, какую игру? Мы дадим человеку хорошую характеристику. И за что ты его поблагодарим? Да, это обычно. Что тут такого интересного? Но вы знаете, что такое характеристика? Да, не совсем знаем. Ну, тогда я вам объясню. Но чтобы объяснить, одного человека вышлем за класс. Нет, конечно, можно объяснить, когда все люди в классе. Но когда кого-то высылаем из класса за дверь, вот, тогда уже получается какая-то тайна. И они уже мое объяснение слушают и понимают. Ну, если кого-то выслали из класса, что-то необычное, это уже точно надо послушать. Я говорю, давайте скажем самое хорошее об этом человеке, что мы знаем. И вот кто-то из вас знает что-то об этом человеке хорошее, а другой не знает. Поделитесь. И вот начинают говорить один, другой, третий. А вот эта девочка, вот Аня, да? Аня увидела, что у меня нет карандашей. И поделилась со мной карандашами. Хотя у меня могли быть большие неприятности из-за того, что у меня нет карандашей. А вот она еще то сделала, а вот она еще такая, вот она еще всегда говорит такие хорошие слова. И каждый из них что-то сказал. Я говорю, нет, сказать это неинтересно. Я напечатал дома сертификаты такие на хорошей бумаге, и пускай каждый запишет из того, мы сейчас обсудили, одну очень хорошую строчку об Ане. Все. А теперь заходит Аня, и учитель торжественно благодарит ее и говорит, хорошо, Аня, что ты у нас есть в классе. Знаешь, почему что хорошо? Потому что ты поступаешь так. И слава за это Богу. Пожалуйста, Аню похвалили, да? А всех остальных научили Аню ценить. Вот хорошо, что Аня, которую считали серенькой такой, да? А у нее так много, оказывается, хорошего. Итак, можем мы в течение урока библейского, да, ну уже не библейского, у нас получается немножко такой внеклассный урок, поработать со всеми другими детьми. Вот. Ну, мне было удивительно то, как одна девочка протянула руку и говорит, а можно сейчас я выйду? Ну. Вот так вот. Ну, хорошо. Итак, скажите, пожалуйста, это какой у нас столб? Где он находится в нашей модели? В нашей модели этот столб в середине. Это как он называется? Отношений. Отношения учитель-дети, отношения люди-люди, отношения внутри группы и отношения, конечно, человек и Господь. Какие у нас отношения, что мы в этих отношениях проявляем? Конечно, наши отношения, они не остаются только лишь сердечными отношениями, они должны выливаться в отношения дел, которые видны на практике. У нас еще есть 2 минуты времени, и мы с вами можем докончить наши размышления по этой схеме. Воспитание чувств. Очень много мы с вами говорили о том, как через чувственность задействовать детей. Помним, да? Чувство после чувств что идет? Какая вторая буква? Размышление. Третье. Упражнение, да? Это не будем забывать. Мы можем использовать чувства наших детей в воспитании, ну, в ходе урока, привлекая их, возбуждая потребности, затрагивая их чувства. Но на плечах учителя лежит не только использование чувств, пробуждение чувств, что ли, ради цели урока, но лежит и воспитание добрых чувств. То есть уроки о том, как чувства добрые пробуждать в тех, кого мы с вами учим. Я кое-что пропущу, потому что мне нужно дать вам и домашнее задание. Итак, что? Домашнее задание у вас очень маленькое, всего 3 момента вот такие придумать. Вот. Братья и сестры, я последнее, да, я уже задерживался над этим. Это касается того, в какой момент урока и что на нашем уроке мы скажем о Евангелии как силе жизни, то есть о Христе самом и о том, как Он может помочь нам с нашим знанием, с нашими отношениями, с нашими чувствами, как сам Господь работает над нашими чувствами. Ну и, конечно, все это проводится под работой Господа. Последний момент, что я хочу обязательно отметить. Ну-ка, на этой рисунки у меня это не отмечено. Назовите мне, как называется левое основание вот этого здания. Библия. Правое основание. Как? Хорошо. Ладно. Как называется левый столб? Мышление. Мы почерпываем знания из Библии, для знания, для мышления. А правый столб? Чувство, да? Вот эти 2 столба, они должны быть в равновесии. Мы не должны слишком сильно играть на чувствах в ущерб знанию. И с другой стороны, если мы не используем чувства и чувственные какие-то части нашего урока, а даем только лишь сухое знание, то мы тоже с трудом можем достичь каких-то результатов. Поэтому не забывайте об этом равновесии. Итак, домашнее задание, 2-е, достаточно легкое. Вам будет предоставлена вот эта схемка, не подписанная. В этой схемке 7 элементов. 7 элементов. И вы должны подписать эти элементы. Они будут пустыми. То есть записывать левый столб, кто-то правый столб, кто-то средний столб, кто-то портик здания, вот кто-то круг, вот так-то и так-то надо заглавить. Вот примерно такое задание. Это как бы задание обязательное. Ну и написать хотя бы 3 предложения. 3 предложения на любой из выбранных вами элементов. Как вы его понимаете? Описать его 3 предложениями. Задание ясно, да? Вот, я попытаюсь сделать письменное задание, потом, может быть, и проверить. 3 предложения достаточно на ваш выбор. Что вы выберете, что вы выбираете, думайте дома. Ну, как-то любой из элементов, выбранных вами, вы должны пояснить, подписать каждый из этих элементов. Итак, у вас 2 задания. Работа вот с этой схемкой. И 2-е задание – работа с началом, продолжением и окончанием, с чувствами, размышлениями и упражнениями. Помним, да? Все. 1-е задание более устное мы поделимся, точнее 2-е, да? 2-е письменно, что было по ходу урока дано, а 1-е устное. Будет письменно, разданы листочки уже по ходу урока. Время помолиться и пойти на перерыв.
Дорогой Господь, благодарю Тебя за этот урок. Воистину, все, что мы тут проходили, что мы могли передавать слово Твое детям Твоим, благослови нас на эту перемену. Аминь.
Аминь.